Вот и подходят к концу уроки, на которых мы читаем «Слово о смерти» святителя Игнатия Брянчанинова. И знакомиться с последней главой этого замечательного творения мы будем накануне памятной и даже юбилейной даты – 150-летия со дня блаженной кончины автора. Святитель Игнатий отошел ко Господу 13 мая 1867 года, в третью неделю по Пасхе, когда Церковь празднует память святых жен Мироносец и тайных учеников Христа, праведных Никодима и Иосифа Аримафейского. О праведном Никодиме мы знаем, что он был фарисеем, членом Синедриона и однажды пришел к Спасителю ночью, чтобы беседовать с ним о необходимости рождения свыше. А праведный Иосиф Аримафейский известен тем, что после распятия и смерти Христа упросил Пилата отдать ему тело Господа, которое при участии праведного Никодима и предал погребению во гробе, в своем гробе. Его праведный Иосиф приготовил для себя, и данный факт говорит нам о том же, о чем пишет святитель Игнатий в «Слове о смерти». Для спасения человеку необходимо иметь память смертную. Иосиф Аримафейский эту память имел, как имели ее те святые подвижники, что ставили гробы в своих кельях, напоминая этим себе, чем завершается человеческая жизнь и что в ней главное. Именно об этом святитель Игнатий так подробно рассказал и в «Слове о смерти», и даже предложил нам духовную инструкцию, как необходимо готовиться и к смерти, и к жизни вечной, блаженной и истинной. И на наших заключительных уроках мы будем говорить о том, как в наши дни уже явные ученики Христовы проходили такую подготовку и совершали переход, а точнее восхождение от земли к небу.
Таких примеров, ярких, убедительных, наглядных и совсем близких к нам по времени, немного. Но оттого они так памятны и так пронзительны. Они как будто говорят нам, и сегодня следовать за Христом возможно. И в наше время подвижничество может быть таким же, как и в первые века жизни Церкви. И об одном из таких подвижников мы уже рассказывали на уроках православия. А недавно в издательстве Сретенского монастыря вышла книга Анастасии Рахлиной, называется она «В руки твои, Господи», и в ней уже подробно говорится о судьбе священника Игоря Розина. Он и батюшкой был совсем недолго, и по возрасту был не стар. Но не годами пребывания в церкви или просто в этом мире Господь отмеряет нам время земной жизни. Отец Игорь был первым настоятелем храма святого Георгия Победоносца в городе Тырнаузе на Северном Кавказе, и его жестоко убили прямо в этом храме после воскресной литургии 13 мая 2001 года, в день памяти святителя Игнатия Брянчанинова, тоже 13 мая. Может ли такое совпадение нам о чем-то сказать или натолкнуть на какие-то размышления?
Мы на одном из уроков прочитали у святителя Игнатия вот в «Слове о смерти» о том, как один из святых рекомендует наблюдать обстоятельства жизни для пользы духовной. Но такими обстоятельствами могут быть, как день рождения твой, например, когда ты родился, да, в день какого святого, может быть. Какие-то важные обстоятельства жизни, в какой день происходят, и, может быть, какой-то праздник, да, может быть, действительно в день какого-то святого. И вот есть пример очень интересный, очень яркий, очень необычный. Пример наших дней, как наш современник ушел из жизни, это священник, отец Игорь Розин, который был почитателем святителя Игнатия, который свою недолгую священническую жизнь, недолгое священническое служение изучал святителя Игнатия. Вот остались проповеди, где он на основе слова о смерти проповедовал прихожанам своим. И он уходит из жизни 13 мая, то есть день святителя Игнатия. Это тоже не случайная история, не случайные вещи. Вот можно как раз вот об этом примере поговорить, потому что он очень яркий, очень необычный. Вот пример отца Игоря.
Впервые мы узнали об отце Игоре Розине от нынешнего настоятеля Тырнаусского храма, от иеромонаха Игоря Васильева, прежде служившего там алтарником, а после сменившего батюшку на этом посту. Несколько лет назад отец Игорь рассказывал нам на уроках православия о том, как почитал их батюшка, святителя Игнатия, этого ревнителя аскетической традиции, учителя покаяния и одного из выдающихся духовных руководителей христиан на пути к вечной жизни.
Отец Игорь, я напоминаю, очень почитал этого святого, любил его, молился, и на основе его творений писал свои проповеди.
Сегодня в Тырнаусском храме хранится тетрадь с проповедями отца Игоря, в которой можно найти записи, приуроченные к родительской субботе. В заглавии проповеди сделана пометка «Слово о смерти. Святитель Игнатий Брянчанинов». А далее идет сам текст проповеди, 6 страниц убористым почерком. О чем это говорит? Не о том ли, что тема смерти волновала и самого отца Игоря? Несомненно. В этом убеждаешься, когда видишь, какие именно слова святителя Игнатия он цитирует. Например, такие грозные и отрезвляющие. Души людей, даже покаявшихся, но не успевших принести никаких плодов покаяния, не сходят в ад и терпят там наказание за учиненные ими грехи. Да, эти слова устрашают, но именно они и могут привести грешника в трепет. Особенно, когда смерть уже точно не за горами и даже не за плечами, а смотрит прямо в лицо. Кому адресовал эту проповедь отец Игорь? Из дня сегодняшнего нетрудно предположить, что слова эти батюшка адресовал в первую очередь себе. Как, впрочем, и все остальные. Например, вот эти, записанные в той же тетрадке слова преподобного Макария Оптинского. «Видящий перед собой лежащего своего мертвеца о нем и плачет, и не обращает внимания на чужих мертвецов». Все эти записи, а также воспоминания людей, бывших в то время рядом с отцом Игорем, говорят нам о том, что батюшка, прежде чем исцелять других, желал исцеляться сам. И прихожане это видели, а потому верили своему пастырю, слушались его голоса. А когда он умолк, то уже дела батюшки стали для них и примером, и ориентиром. Так безоговорочно убеждает людей пролитая за Христа кровь. И то, что отец Игорь внешне не предпринял ничего, чтобы предотвратить свою смерть, оказалось вовсе не поражением.
Ну да, это поражением не было, конечно. Вот эта вот фраза «поражу пастыря, рассеются овцы», она к этой истории не применяет, неприменима, потому что пастырь-то не поражен. Вот поражен бывает пастырь тогда, когда мы пастыри, священники, грешники, получается, грешим. И когда, допустим, мы грешим, мы поражены лукавым, получается, точно. И тогда, допустим, священник начинает унывать, перестает молиться, перестает служить, перестает проповедовать, перестает учить. И тогда пастырь рассеется, потому что пастырь-то не выполняет свои функции. А когда пастырь является не только проповедником, не только молитвенником, но еще и мучеником, ну пусть физически он убит, но это же не значит, что он убит, как там, я грехом, допустим, да, там, или будучи еще живым, и хуже, чем мертвец, например, да, в духовном состоянии. А он перед Богом же предстоит и молится за свою паству, которая умножается, которая наверняка в число этой паствы входят те люди, которые читают книгу про него, вот об этом подвиге. Вот не случайно же говорится, что кровь мучеников, это про древнюю церковь говорится, что кровь мучеников являлась семенем веры. Но это было не только в первые века гонений, но, я думаю, и в 20 веке тоже, когда новомученики наши страдали. И знаем примеры, когда люди видели страдания верующих людей, да, пастырей, там, архипастырей, и укреплялись в вере сами. Вот. И оказывается, и в наше время тоже мы часто же это происходит в наше время, часто же мы обманываемся таким, знаете, неправильным представлением о времени, что это, мол, во время он это дело было, то есть где-то давно, там, некие там мифы, легенды там, Древней Греции. А это не мифы, легенды Древней Греции, это жизнь. И оказывается, такие примеры, они есть, являются и сейчас. Очень интересные, яркие, действительно, когда нашему современному священнику приходит убийца и говорит, я тебя убью через неделю. А он, понимая, что он пастырь, и он не должен бежать никуда, потому что вот в книге написано, что он Богу пообещал, что никуда из этого прихода не уйдет. Ну, добровольно имеется в виду, да, из-за бедности, там, из-за скудости, там, из-за трудностей. А он отсюда не уйдет. И он Богу остается верен. И вот это такой вот героизм, действительно, такой простой, хороший, русский, человеческий какой-то, христианский героизм, когда человек вот остается на своем месте. Понимаете, он ну, просто поразителен. Просто поразителен. И пастор не поражен. Пастор не поражен. Пастыря просто убили, но он не поражен. Поражен, когда вот мы грешим, а он не поражен. Поэтому тут очень показательно, действительно, что после его кончины приход окреп.
Чему научил прихожан подвиг батюшки? Об этом они подробно рассказывают сами на страницах книги с таким глубоким и пронзительным названием «В руки твои, Господи». Вспомним, что впервые эти слова христиане услышали от самого Спасителя. И это были последние слова, произнесенные им с креста. «Отче, в руки твои предаю дух мой». А что означают они для нас? Ответ на этот вопрос мы также находим в творениях святителя Игнатия, а именно в его аскетических опытах, где запечатлена практика христианской жизни. И отец Игорь, об этом также вспоминает его духовные чада, ревностно стремился овладеть этой практикой, чтобы спасти и свою душу, и души веренных ему Богом людей. И тут уместно будет вспомнить, что еще до священнического служения профессиональная деятельность, тогда еще Игоря Розина, также была связана со спасением людей. Он был альпинистом и работал сначала в Эльбрусском спасотряде, а затем в противоловинной службе. И Господь этого спасателя жизни человеческих призвал стать спасателем их душ для Царства Небесного. И тот откликнулся на призыв. Он оказался не только званым, таких много, но и в числе немногих избранных. И отец Андрей, размышляя о том, как по-разному люди могут откликаться на призыв Божий, заметил, есть множество профессий, когда человек трудится рядом со смертью, но ничему у нее при этом не учится.
Можно. Я таких людей видел, которые были со смертью, вернее, рядом со смертью ничему не учатся. Это работники ритуальных услуг. Вот реально. Там. Встречал таких людей, которые ни Бога не боятся, ни смерти, ни о смерти не думают, работая вот как раз вот в этой сфере, по большому счету, в сфере обслуживания смерти. Да? Поэтому тут зависит, конечно, от человека зависит. Не от места, конечно же. Но у отца Игоря действительно у него особый путь именно в том, что он до призвания, до крещения даже, до обретения веры, он был спасателем в горах. То есть это совсем другая жизнь, другая деятельность, другая работа альпинистом. Да? То есть это постоянный реальный риск, реальный страх, да, преодоление этого страха, преодоление страха смерти. То есть у него это было. Особенно спасатели чем они занимаются? Они занимаются как раз спасением живых, эвакуацией тех, кто погиб на этих горах. Поэтому вот эта вот встреча со смертью, да, она у него была практической. Можно встречать смерть чужую, но она все чужая. Да, она есть, напоминалка такая, да, прозвенела, да, вот смерть есть, но она чужая. А когда вот у него погиб сын, вот это наверняка вот сыграло большую роль, чем смерть других людей. Ну, чужих я имею в виду. Когда вот он приобрел опыт личной такой потери, трагической потери.
Младший сын, 9-летний Андрей, получил страшные ожоги и отошел ко Господу за 8 месяцев до гибели отца. После этой трагедии батюшка очень переменился. Он словно получил в этой смерти некий секретный знак от Бога и жил теперь, словно уже и не здесь. Впрочем, и прежде в жизни отца Игоря уже случались и страшные, и удивительные, а главное, поворотные события, также связанные с младшим сыном. Вот что об этом мы читаем в книге. Через Андрея действовал промысел Божий. Именно с ним были связаны важные события, приведшие его отца к вере Христовой, а затем и к священству, и к мученичеству. А вслед за отцом Игорем шла к Богу и укреплялась в вере и вся его паства.
Читая слово о смерти, мы постоянно обращаем внимание на то, какой может и должна быть подготовка христианина к смерти. Святитель Игнатий обращает наше внимание на то, что Господь через самые разные обстоятельства жизни многократно напоминает нам и о неизбежности ее конца, и необходимости подготовки к нему. А еще напоминает о том, что в мире действует непостижимый промысел Божий. Так на прошлом уроке мы цитировали слова преподобного Антония Великого, которые святитель приводит в главе «Память смертная». Помните? «Рассматривая превратность жизни человеческой и неизвестность ее конца, этим мы устраняемся от греха. Размышляя о неверности наших жизней и естества, мы приходим к познанию, что Божий промысел управляет нами, и тогда мы перестаем согрешать и увлекаться вещами пустыми, тленными. Тогда уже ни на кого не гневаемся, не стремимся к собиранию земных сокровищ, попираем все тленное. Вся любовь к земному, все обманчивые желания побеждаются в нас боязнью суда, страхом смерти и вечных мук, и этим же страхом душа удерживается от падений». Такие слова перестают быть теорией и становятся труднейшей, но исцеляющей души практикой, когда взрослые люди сталкиваются со смертью детей. И скольких родителей отрезвило, пробудило от сна греховного именно такое невыносимо горькое лекарство, как потеря ребенка.
Я вот недавно был на Кавказе в командировке, вот, и был в Беслане. Вот в известной школе, где произошла трагедия, тоже не так давно, примерно в эти же времена, когда отец Игорь был и погиб. Вот это вот соприкосновение вот с человеческим горем, детской смертью, да, такой вот с этим бесовской злобой, по большому счету, это очень-очень потрясающие вещи. Заставляют задуматься вообще, что мы люди делаем, кто мы, зачем это все, как в твоей жизни это все предприменимо. И вот мы прошли со своими священниками по экскурсию нам провели, знакомство. Не такую экскурсию, как в музее, а реально рассказывал человек, который участвовал во всем, который потерял там своих близких, был мусульманином до этой всей истории. Вот, и когда нам показывали вот этот бесланский спортзал, и он обратил внимание, что вот посмотрите, где выгорело на полу, там в низких местах, небольшие проплешины такие, где пол выгорел. Вот это, говорит, как раз было место, где убитых не было. Вот показывали вот всю эту школу, вот это, весь, вот это место, где погибли наши спецназовцы. Страшнейшее впечатление, на самом деле, вот такой вот какой-то человеческой злобы и несчастье вот этих самых детей, да, но зато потом как объединился город. И вот этот самый человек, который нам проводил экскурсию, непосредственный участник, вот он стал христианином, вся его семья перешла в православие. И более того, вот рядом с этой школой уже почти построен храм бесланских младенцев. Вот нас водили в город ангелов, он называется, это кладбище, где похоронены эти все люди. И вот эта вот память о смерти, память вот близости вот этого вот горя, да, когда мы познакомились с мужчиной, который потерял дочь, и потом все 40 дней жил на этом кладбище, сейчас все бросил и сторожем работает в этом кладбище, в этом городе ангелов. Но, знаете, вот такая близость этого всего, вот, и как это все очень, очень серьезно. И когда мы зашли в этот храм, кто-то из священников предложил, давайте-ка «Христос воскресе» споем. Потому что когда ты видишь что одно вот это вот горе, одно вот это смерть, одно вот это вот эти вот страдания и мучения этих людей, которые 3 дня там мучились, и вот когда как спели вот «Христос воскресе», все-таки вот отлегло от души, вот действительно. Как важно помнить не только вот о самой смерти, да, о том, что все-таки она все-таки побеждена. Вот чтобы тоже и об отце Игоре, когда мы вспоминаем, чтобы мы не думали только вот об этом страшном попущении Бога, да, когда пришел человек и ножом убил священника прямо в лицо, прямо так, в грудь, да, так не со спины, а он ничего не сделал, будучи подготовленным физически человеком, да, не сбежал, а принял как из рук Божьих. То есть, чтобы не было у нас такого впечатления, что это, знаете, какой-то хаос зла, то есть для чего это нужно, да? Вот как вот в Арсенофе святой преподобный, да, пишет, что потом мы поймем, для чего это нужно.
Замечайте события вашей жизни. Во всем есть глубокий смысл. Сейчас они вам непонятны, а впоследствии многое откроется.
Вот и у отца Игоря тоже было для чего-то вот такое, как подготовительное такое средство, да, вот потеря ребенка своего. А святитель Игнатий как раз пишет о том, что, вернее, я к святителю Игнатию приписал, это преподобный Силуан Афонский пишет, что дети, они сразу переходят в рай и являются такими молитвенниками за нас. Вот, поэтому вот какая-то, видимо, такая ступень, вот, сам по себе Кавказ такое место, где немножко по другим ценностям люди живут, где вот это вот, не случайно часто ее называли в те годы горячей точкой, да, когда вот жизнь, она немножко по-другому воспринимается. Не как вот у нас благополучно все там, ты спланировал, а ты спланировала, какие-нибудь бандиты приходят, да, и все по-другому становится.
Все может измениться в жизни человека и без вмешательства бандитов или иных злодеев. Например, стихия. Она тоже может принести многим людям и смерть, и потери, и горе, причем одновременно. Именно это и пережил город, в котором служил отец Игорь, когда на Тернаус сошел сель. Так называется поток смеси воды и большого количества обломков горных пород.
Сель. Так названа одна из глав книги об отце Игоре. В ней говорится о том, какое несчастье обрушилось на Тернаус в июле 2000 года, за 9 месяцев до гибели батюшки. Это событие добило город, процветание которого и так закончилось с началом перестройки. Под мощью стихии рушились 9-этажные дома вместе с людьми, сносились улицы. Кроме того, сель перекрыл реку Баксан, и она, словно в библейской катастрофе, потекла вспять на Тернаус, и город стал уходить под воду. Тогда погибло множество людей, еще больше пропало без вести, их тела просто не нашли. В те страшные дни на службе в храме было несколько человек, остальные жители города в такой момент к Богу не пришли. Да и после стихии неделями в храм почти никто не приходил, люди смотрели только в землю. Смотрели и не видели, своими ушами слышали и не понимали, и не обращались, чтобы прощены были грехи их. У отца Игоря разрывалось сердце. Кто знает, может быть, это катастрофа, показавшая всем, как немощен и хрупок человек, как ненадежны дела рук его, также стало для него поворотным событием. Жители стали уезжать из города, продавая за копейки или просто бросая свои квартиры. Они спешили прочь от родной земли. Но были те, кто остался. И вот ради этих бабушек, ради нескольких человек, отец Игорь и принял решение никогда не покидать этого места. Никогда. Он решил всецело предать себя и свою паству в руки Божьи. И намерение свое исполнил.
Ну да, это о многом говорит, о его духовных, душевных качествах. Вот как пример мне вспоминается, допустим, подвиг святой царской семьи, например, он же похож. То есть люди до конца, как бы там ни говорили сейчас, там, и не сейчас, там, о царе, о период его правления, об его решениях там, и так далее, об его личности, все-таки конец дела венец. Вот когда я говорю сомневающимся в святости царской семьи, я об этом рассказываю. Как люди закончили свою жизнь. Вот это о многом говорит. Это говорит о том, что люди подготовились, люди готовы уже были. Вот так что такие примеры, они очень-очень поучительны.
Святой Боже, Бог.